Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проведет этот час протоиерей Андрей Юрьевич, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорить будем не про архитектуру сегодня с вами, про евангельские сюжеты, где мы часто встречаем тему бодрствования. Это и Спаситель говорит неоднократно на страницах Евангелия. Но о каком бодрствовании идет речь, мы попытаемся сегодня разобраться. Потому что, ну, видимо, здесь не про лишение себя сна речь.
Ну, скорее всего, это не так, конечно. Зачем лишать себя того, что дано естественным образом?
О каком бодрствовании говорится в Евангелии? Что это за духовное такое состояние, в ожидании чего? Для чего нужно все время держать себя в тонусе?
Ну, наверное, так же, как и второе слово в известной фразе «бодрствуйте, трезвитесь, да не впадете в искушение». Там, скорее всего, речь идет не о том трезвении, которое противоположно пьянству, хотя и в том числе. Эти «бодрствуйте, трезвиться» — это некое состояние духа. Это «да будут чресла ваши припояшены», да? И светильники горящие. То есть мы должны всегда перед Богом быть готовы. То есть как-то вот эта готовность, как готовность солдата в любой момент вступить в битву, в любой момент отразить какой-то удар противника, вот какой-то боец, такое бойцовское некоторое состояние. И ведь не зря даже отцы называют нашу жизнь духовную, духовной бранью, то есть духовной битвой, духовным боем некоторым. И апостол Павел то же самое говорит, что я не как боец, тот еще олимпионик Древней Греции, бью воздух кулаками в кулачном бою, а я знаю вообще-то, с кем я бьюсь, с кем я борюсь. Дальше он там, речь идет о неком всеоружии даже. В послании к Ефесянам там речь идет об оружии духовном. Сравнивается это и там со щитом, и с мечом, и со всем обмундированием того древнего античного воина. Но речь-то идет совсем о других вещах. Речь идет о готовности благословлять мир. Речь идет о поясе истины, то есть стоять в истине. Речь идет о щите веры. Речь идет о духовном мече, слове Божьем, то есть знании слова Божьего, Библии. Вот о каких вещах. И это есть некое предстояние перед Богом, хождение перед Богом, как в Библии мы даже встречаем такие слова. Енох ходил перед Богом и был взят на небо. Вот что значит ходить перед Богом, стоять перед Богом? Вот мы перед кем мы ходим, перед кем мы стоим? Мы просто стоим, мы просто ходим. А здесь все время ощущение, что ты перед Богом, и Господь перед тобой, рядом с тобой. То есть вот такие очень реальные, живые отношения. Это подразумевает такую глубину духовной жизни и ее, я бы сказал, напряженность. Вот христиане говорят всегда о вере как-то немножко очень, ну, не всегда, а часто, как-то расплывчато, как-то немножко жидковато, а вообще-то все очень должно быть концентрировано. И вот эта концентрация – это и есть то самое бодрствование и трезвение. Все время быть начеку духовном.
Это же очень сложно, очень.
А кто говорит, что жить просто и духовно в том числе?
Это вообще возможно быть все время начеку?
Конечно. Это не только возможно, это необходимо, а все, что необходимо, должно быть возможно. Возможно быть здоровым.
Возможно, но...
Наверное, абсолютно 125%, ну, ни у кого нет, у всех что-то такое происходит, хотя бы в силу возраста. Но мы же все стремимся к здоровью телесному. Также и здесь речь идет о духовном здоровье.
Но, кстати, вот есть люди, у которых там в силу каких-то врожденных особенностей нет возможности быть здоровыми до конца. Ну, нет ее, даже потенциально. Тут, мне кажется, сравнение.
Ну, повреждения телесные действительно есть в нашей, к сожалению, жизни с таким вот исковерканным падшим миром, есть уже необратимые. А вот в духовной жизни все-таки Господь дает возможность, чтобы все было обратимо, и мы с вами имеем примеры в житиях святых, всяких Моисеев Муриных и Марии Египетских и многих других, которые до такой степени обратили свою жизнь, что стали величайшими святыми.
Но с другой стороны, если так задуматься, мы же не можем жить всю свою жизнь, или можем, это вопрос, думая, непрестанно думая о том, что мы ходим перед Богом, о том, что мы должны менять свою жизнь, и о том, что сейчас мы делаем что-то не так, и сейчас что-то не так, это можно было бы сделать лучше. Да, наверное, это все как-то сопутствует нашей жизни, но с другой стороны, если мы все время непрестанно думаем только об этом, это же уже сумасшедший дом.
Алексей, ну, во-первых, мы должны не только об этом думать, а как сказано, что возлюби Господа Бога твоего, чем?
Всем сердцем своим, всей душой своей.
Я... Разумением своим. Вот разумение – это как раз то, о чем Алексей сейчас сказал, что надо думать. То есть это некий мыслительный процесс. Разумением всем своим надо возлюбить Бога, да? Но и не только разумением. Вообще все естество. Сердце, в первую очередь, конечно. То есть вера – это нечто все-таки сердечный какой-то процесс, более чем интеллектуальный. И мы знаем о том, что вот эти все рассуждения, учения о непрестанной молитве, об Иисусовой молитве – это в первую очередь сердечная молитва. Даже то, что называется умная молитва – это не схоластика, это не рассуждение, это не чтение. Это то, что уже на вершинах духовной жизни делается самодвижно. И никакого совершенно сумасшедшего дома, все очень естественно.
Я помню много лет назад в каком-то студенческом возрасте, у меня как-то так накопилось, суета какая-то дурацкая, и на исповеди я давно не была, не причащалась давно. Я помню, я иду куда-то там, бегу, значит, на учебу, и мне страшно, что меня сейчас машина собьет, а я в таком состоянии, думаю, господи, хоть бы со мной ничего не случилось, хоть бы дожить до воскресенья, это вот это? Или нет? Или это какое-то другое движение? Я просто пытаюсь понять свойства, качество вот этого чувства, стояния, да, бодрствования перед Богом. Если ты там, не в монастыре и живешь такой вот мирской жизнью, достаточно суетливой, как это происходит?
Очень хорошо. Суетитесь на глазах перед Богом. Как-то вот так, чтобы это было перед Ним, а не без Него. Ну вот как вы думаете, вот человек живет, занимается обычными делами день, куда-то идет, с кем-то говорит, еще что-то делает, я не знаю, там что, покупает, едет, по телефону говорит и так далее. В это время вот он не может с Богом общаться. То есть для этого обязательно надо встать перед иконами, не знаю, перед чем аналоем.
Безусловно, может, но как?
А как, да. А вот как, да. Ну вот как.
Ну, если этот человек достиг какой-то такой духовной высоты, что у него на автомате выверение своих слов и поступков, да, как, каким-то образом, выверение или поверение, да, как бы с евангельскими, да, там, идеалами, истинами.
Совершенно верно, Лизавета. Вот именно вот это выверение. Но даже, я бы сказал, вот если уж каждоминутно, то все-таки не с евангельскими истинами, потому что евангельские истины, ну, действительно, как-то сличать с тем, что написано, это сложновато. А вот, допустим, с личностью, носителем этого всего, вот это можно. Потому что личность, будь то человек или в данном случае Господь, мы его не видим телесными очами, но всегда можем видеть духовным взглядом. Он же может быть рядом с нами и просто своей личностью как-то влиять на нас, и мы можем вспоминать не о написанных, опять-таки, заповедях, а просто чувствовать, как надо поступить, или хотя бы даже в общении живом задавать эти вопросы. Вот вы говорите, ну, у меня так часто бывает, я, например, приходит ко мне человек, начинает со мной разговаривать, я понимаю, абсолютно в этой теме я полный профан, ничего не понимаю, ну, что ж, ну, не может священник все знать. особенно то, что касается каких-то реалий там, современной жизни, связанной с техникой. Я не знаю, что там, продажа недвижимости, там всякие, ну, благословения вот хочу спросить. Или просто какая-нибудь закрученная даже личная семейная ситуация, очень долго разбираться. Я сижу и понимаю, что я ничего не понимаю, я просто начинаю вот обращать это к Богу. Я говорю: Господи, пожалуйста, вразуми меня. Вот параллельно с тем, что я слушаю и говорю с ним, я параллельно обращаюсь. Я говорю: Господи, я хочу сейчас быть твоим инструментом, я хочу сейчас быть твоим языком. Через меня дай этому человеку ответ. И через некоторое время, особенно когда кончается разговор, я понимаю, что вроде как ситуация исчерпана, и что-то он для себя открыл, получил, а я что-то сказал. Но я сказал такие вещи, о которых я не думал и даже не предполагал, что я вообще их могу знать и что-то сказать. То есть я действительно в этот момент этим явился инструментом, и Господь через меня что-то сделал. И так можно в каждой мелочи. Куда ты идешь, Господи, а вот что сейчас я должен сделать? А как я должен повернуться? А куда идти? А как? А купить, не купить? А поступить, не поступить? Причем это все быстро, но не совсем на автомате, а наоборот, в какой-то живой...
Даже купить, не купить.
Реальный. То есть он мой навигатор, он мой диспетчер, он мой лоцман. Мой, не обязательно лично мой, а вообще вот человека. Понимаете? Все время вот так, вот так. Вот человек ходит же по навигатору, я сколько раз сейчас встречал во дворах, не только ездят, но и ходят по навигатору, ищут какие-нибудь организации.
Конечно, мы все так постоянно поступаем, вот. И вы, наверное, тоже.
Так вот по жизни вот этим навигатором должен быть Господь. Вот идешь по навигатору и живешь по навигатору, и это не сумасшедший дом, наоборот, это потрясающе замечательно. Кстати, молитва оптинских старцев именно об этом и говорит, чтобы Господь руководил моей волей. Какой же это дурдом? Это прекрасная жизнь в воле Божьей. Все время только... Не надо ничего просить конкретно, надо просить только одного. Господи, руководи моей волей.
Мы, кстати, молитву оптинских старцев недавно слышали на финском языке, по финскому радио переведенную, просто как жизненную мудрость преподаваемую. Там, без
неувязываемую с христианством.
Ну, неувязываемую с собственной пустынью. Ну вот да, очень удивились. Просто понимаете, в чем дело? Одно дело вы, другое дело мы. Особенно вот мы с Алексеем в этой студии сталкиваемся с такими великими людьми. Вот смотришь на наших гостей и понимаешь, что такой труд проделан многолетний. Труд духовный, труд физический и духовный опыт. И всего это вложено столько, что, ну вот, ну да, человек чего-то достиг, а ты сидишь напротив него и понимаешь, что, наверное, уже поздно даже и рыпаться. Прошу прощения за такое понижение стиля. Что вы на это скажете? Я думаю, не только у меня такое.
Вот я рыпнулся, то есть ощущение. Окунулся во все это море в 32 года. Я не знаю, чего я сейчас достиг, но я с вами сейчас вот об этом говорю, на эти темы, и... Ну, думаю, что вот я тоже как-то живу и как-то что-то вот совершаю, какие-то поступки какие-то есть там. Но 32 года — это много или мало? Это началось. Не с детства. Я не ребенок верующих родителей. Ну и что? А кто-то начал вообще лет в 60. Это не важно, когда начинать. Ну, для чего-то, может быть, и важно, но вот для того, чтобы Господь открылся, не важно, когда начало.
Блажен, кто пришел и в последний час.
Конечно. Работник 11-го часа может получить столько же, сколько и первого. Здесь все дело в том, что если мы думаем об этом, то надо быть не только слушателями и размышляющими, но и исполнителями Слова Божьего и всего остального. Надо тут вспоминать притчу о блудном сыне, который, поняв, что он со свиньями, ну, свиньи – это довольно широкое такое, может быть, в нашей жизни понятие. Он подумал, вот встану и пойду к отцу. Но как только он подумал, он тут же это совершил, он это сразу же сделал. Вот подумал и сделал. Пошел, а дальше уже все отец. Он и высмотрел его, он сам к нему упал там на шею и пошел к нему, и все. Надо только подумать и пойти. Вот это и есть та самая метаноя. Вот это и есть тот самый переворот. который должен лежать в основе духовной жизни человека. Не какая-то размазанная такая вот постепенность, а вот какой-то такой переворот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии, в гостях у «Светлого радио». Мы сегодня говорим о таком предстоянии перед Богом и ощущении этого предстояния. Мы уже не раз вспоминали в этой студии ваш приход в церковь, и вот вы снова про это говорите. Вы можете сказать, вот вы говорите, перемена ума, метаноя, произошло, человек встал и пошел. Вы можете сказать, что у вас это одномоментно было?
Да. Это было одномоментно в течение 2 недель. Ну, конечно, до этого вся жизнь была неким, скажем, таким поиском, а потом совершилось вот это... Да, я был крещен с детства, вырос в совершенно обычной, интеллигентной такой среде, в общем, неверующей, не церковной, ну, обычной. И, но поиски продолжались, непонятно чего. То есть я сам не знал, чего искал. Я искал смысла во всем. Смысла в своей жизни, в смысле в бытии вообще Вселенной, человека, Земли, в любви и так далее, и так далее. Ну, а потом, вот когда 32 года, я встретился со священником, священник со мной поговорил, был отец Геннадий Фаст в Сибири. Потом он мне дал маленькое такое миссионерское Евангелие от Иоанна. Вот с этим Евангелием я поехал в Москву. Ну, в общем, эту историю я много раз рассказывал. И вот в течение этой поездки двухнедельной, читая это Евангелие, произошла встреча, живая встреча с живым Богом. Когда я прочитал уже через какое-то количество лет, как это произошло у владыки Антония Сурожского, я понял, что у меня очень похоже это было. Только у него это было в 14 лет, а у меня в 32. Вот я действительно ощутил Христа, стоящего рядом с собою, и все. И перевернулся, и пошел.
Здесь можно, наверное, поговорить на тему того, что человек... чаще всего задумывается о Боге и пытается как-то привести свою жизнь ближе к Евангелию, когда чувствует свою скорую смерть. И, в общем, периодически слышишь от людей нецерковных, что «ну, а что это мне, собственно? Ну, я же не умирать-то не собираюсь». А тут так или иначе всплывает тема смерти как такого... страха, который лучше открывает это предстояние человека перед Богом. Страх смерти.
Ну, я понимаю, да, о чем речь идет. Ну, конечно, человек живет в этом мире, обустраивает этот мир, причем обустраивает его очень часто для жизни именно только в этом мире, как бы закрытом таком, как правило, не думая о чем-то другом, о каком-то другом мире, ином мире, инобытии. И отгораживаясь вот этими толстыми такими стенами по жизни, вот он так и пребывает. До тех пор, пока он молодой, зрелый, ему удается жить вот в этом каменном таком доме, который он выстроил, и все в этом доме как будто бы есть для этой жизни. Хотя, конечно, как и сказано, метется сердце наше, пока не успокоится в тебе, то есть во Христе, в Боге. И совесть говорит где-то, и ну, многие вещи подспудно происходят. Иногда они вырываются наружу. А с годами эти стены как-то утоньшаются, просто с годами. Человек постепенно стареет, человек постепенно теряет здоровье, человек постепенно теряет, ну, многие всякие вещи, там, остроту ума, память и так далее. Он просто понимает, что уходят годы жизни, и этих лет в среднем остается все меньше и меньше. Мы же знаем, да, как по псалму, 70 лет в силах, 80, ну ладно, 90, ну ладно, 100, ну все равно. То есть человек, когда уже подходит к какому-то рубежу, он понимает, что он на финишной прямой. Некоторые до последнего упираются, ничего не хотят слушать, ни о чем совершенно. Но в среднем человек понимает. И вот эта стенка, в конце концов, она становится уже такой тонкой, что уже превращается, скажем, ну, в некую пленку на окне, в такую вот жалюсть, через которую уже что-то, как сквозь тусклое стекло, видно. А что видно? А видно вот это будущая жизнь, вечность видна. Виден другой мир. Человек понимает, что ему переходить, а куда, как, что, он ничего об этом не знает, совершенно, он начинает метаться, и вот в этих метаниях он готов, но к чему? Ну, как правило, он готов пойти в храм, он готов начать делать какие-то вещи, связанные с внешними какими-то проявлениями, там, ставить свечи, стоять перед иконой, уж как умеет молиться, что-то читать, что ему дают, посильное, благо у нас очень много чего есть читать в православии. И, ну, вот этим он начинает заниматься. Если вот он в старости к этому пришел, ну, опять же, пути Божьи разные бывают. Кто-то так и остается вот на этом уровне. А у кого-то даже и в старости происходят очень серьезные, сильные перемены. Ну, я имею в виду вот эти перевороты. Так или иначе, все равно соприкосновение с миром церкви, с миром веры меняет человека в любом случае. Даже если он остается на внешнем уровне, это все равно благотворно на него действует. Кого встретит еще, кто с ним будет говорить и что ему откроет, это тоже очень важно.
Ну вот вам повезло в свое время, вы встретили отца Геннадия Фаста.
Да, я к смерти тогда абсолютно не готовился, наоборот, я был на взлете своей жизни. У меня было, кстати, по этой жизни все, что в советское время, ну, в конце советского времени, там, в 80-х годах, все, чего можно было желать.
Ну тут я даже не совсем о смерти, а скорее просто вот о встрече, с кем бы ты встретишься. Не обязательно перед, там, в какой-то момент, когда человек готовится или не готовится к смерти. К ней, по крайней мере, никогда нельзя быть готовым, потому что никто же не знает, как... И что? Но встреча с... Это же тоже одна из больших таких основополагающих в рамках нашего разговора тем, это встреча. А священник ли это будет? Или просто человек опытный, христианин, который может вот это все приходящему открыть и показать?
Кстати, красоту. Алексей, вот по поводу той предыдущей фразы, что... как или это Лиза сказала, что пока мы живем, мы как-то не думаем, откладываем, но потом, что вот я еще не собираюсь умирать, вот все там где-то впереди, потом, потом, потом. Мы даже себе абсолютно не представляем, насколько все близко, насколько все рядом, насколько жизнь и смерть до такой степени приближены друг к другу, что все может случиться действительно прямо вот всю секунду, насколько перегородка, отделяющая один мир от другого, абсолютно тоненькая. Она причем тоненькая даже не только в старости, она тонкая и в молодости, от нас независима, а зависимо уже от Господа, от обстоятельств, она очень тоненькая перегородочка. И можно в одночасье все потерять. Вот, пожалуйста, вам случай с погибшим недавно
Георгием Великановым.
Георгием Великановым, да.
Ну, он такой светлый был человек.
Замечательно. То есть человек не собирался умирать, человек жил, и у него были планы, он думал продолжать жить, у него были группы, с которыми он занимался, и на следующий день буквально он должен был там с кем-то встречаться.
Я расскажу.
Но в силу его поступка, вот он погиб.
Я расскажу тем нашим радиослушателям, которые не знают, Георгий погиб, спасая бездомного
упавшего на рельсов.
Да, он... спас человека, сам не успел выбраться из-под приближающегося
из-под поезда.
Поезда.
Да.
Выбор. Сколько у него было на выбор времени? Он же понимал, что он рискует жизнью.
Я не знаю, но, скорее всего, секунды какие-то. То есть это принять решение нужно мгновенно и даже, может быть, ничего не принять, а просто ты уже должен внутри быть как-то... Это какое-то самовоспитание. Ты внутри... изначально уже должен был раз и навсегда принять решение. Я готов в любую минуту кинуться на помощь.
Даже ценой собственной жизни.
Да.
Давайте продолжим наш разговор через минуту. Протоиерей Андрей Юрьевич, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии, в гостях у Светлого Радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».